Впереди в гудении голосов послышался возбужденный оклик Константина. Он бесцеремонно против крутого движения толпы проталкивался к Сергею. Шарф на шее развязан, меховая шапка сдвинута назад. Казалось, было ему жарко. И сразу все поняв, оценивающе окинув взглядом робкого человека, затем нагловатого парня с брюками, он сказал, усмехаясь: «Уже атаковали? Я сам тебе выберу роскошный костюм. Пошли!»
Место, куда вывел он Сергея, было тихое, в стороне от орущей толпы. Закоулок за галантерейными палатками, где начинался забор. Несколько человек с поднятыми воротниками стояли около забора, возле ног на зимнем солнце блестели кожей чемоданчики. Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах. От нечего делать, лениво играли в карты.
«Подожди здесь», — сказал Константин. «Твои офицерские погоны могут навести панику.
Там иногда ходят патрули. Я сейчас». Он подошел к забору. Сейчас же двое в телогрейках поднялись и не без уважения пожали руку Константину. Тот, прищурясь, оглянулся на Сергея, по сторонам. Потом все трое полезли через дырку в заборе, на пустырь. Люди возле чемоданчиков не обратили на них никакого внимания. Притопывали на снегу, хлопали рукавицами, крякая от мороза, солидно переговаривались простуженными голосами.
«Черт его знает, какая таинственность», — подумал Сергей. Рынок своей пестротой, своей накаленной возбужденностью вызывал в нем раздражение и одновременно острое любопытство к этому пестрому скопищу народа.
Рядом с галантерейными палатками, за которыми непрерывно валила текла толпа, метрах в 30 от забора заметен был высокий, узкоплечий человек в солдатской шинели. Он потирал руки над многочисленными ящичками с блюдечками и подставкой, похожей на мольберт, обращаясь к смеющейся толпе, зазывно бойко выкрикивал:
«Граждане! Ничто иное, как Эврика! Послевоенное открытие! Мыльный корень очищает все пятна, кроме черных пятен в биографии!»
В 2 метрах от него на раскладном стульчике перед разосланным на снегу брезентом сидел парень-инвалид. Рядом лежал костылек. Ловко и быстро трещал колодой карт, перебирал ее пальцами, метал карты на брезент, приглашая к себе хрипловатой скороговоркой и нагловатыми черными глазами.
«Моя бабка Алена подарила мне 3 миллиона. 2 однополчанам раздать, 1 в карты проиграть. Подходи, однополчане, фокусом удивлю. Много не возьму. Подходи, друга не подводи. Туз, валет, девятка. По картам угадываю срок жизни».
В редкой толпе, сгрудившейся вокруг парня, ответно посмеивались, вытягивали шеи. Все любопытно следили за картами, однако никто не просил показать фокус. Видимо, не доверяли. Со смешанным чувством грусти и любопытства к этому зарабатывающему на хлеб инвалиду Сергей долго глядел на худое зазывающее лицо парня, наконец сказал: «Что ж, покажи фокус».
«Трояк будет стоить, товарищ капитан, загадывайте карту!» —
обрадованно воскликнул парень.
«В раз узнаю невесту!»
«Загадал?» Сергей знал нехитрый госпитальный фокус, но не подал виду, когда проворный парень этот стремительно выщелкнул из колоды карту на брезент. От движения под распахнутой телогрейкой зазвенели медали на засаленных колодках.
«Дама», — сказал парень, — «червонная, ваша невеста».
«Дама-то дама, да не моя невеста. Давай следующий фокус».
«На 10-й карте угадываю срок жизни».
«Угадывай».
Парень выложил карту с неуверенным азартом. 3 года.
«Батюшки светы, такой молодой!» — ахнул в толпе голос. «Грехи наши, Господи!»
Сергей невольно оглянулся, увидел в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, жалостливо мигающие веки. Ему стало смешно.
«Не беспокойтесь, бабушка. Я вернулся с надеждой жить 100 лет. 100 лет и 3 года.
«Сдается мне, товарищ капитан», —
неожиданно проговорил парень и наморщил лоб, —
«мы с вами нигде не встречались. Голос и лицо вроде знакомы, а?»
«Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то...» — полголоса ответил Сергей, вглядываясь в дернувшееся лицо парня. «Ты был на переправе в Залещиках?»
«На Днестре был?»
Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отводя от глаз Сергея растерянного взгляда. По толпе прошелестел шумок удивления. Кто-то прерывисто длинно вздохнул, Старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась. Засуетившись, локтем пощупала, прижала к боку свою кошелку, попятилась. И тотчас стали расходиться люди, улыбаясь с сомнением. Все могло быть здесь разыграно. Рынок не вызывал доверия.
«Не был я на Днестре», — выговорил парень. «Может, на Одере, на Первом Белорусском, в разведке. Я в полковой разведке».
«Мы шли через Карпаты в Чехословакию», — ответил Сергей еще минуту назад, веря, что они где-то встречались.
«Обознались?» — засмеялся парень и разочарованно повторил. «Обознались, значит, эх, елки-палки!»
Сергей смотрел на его узкий, решительный, с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой. Был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят «этот не пропадет». «Сколько зарабатываешь тут в день?»
«Полсотни!» — парень запахнул телогрейку. «Инвалид второй группы! Пенсия с воробьиный нос! Чихнуть дороже!»
«У меня только тридцатка. Возьми», — проговорил Сергей. «На кой тебе этот цирк? Придумать что-то нужно».
«Ежели бы эту тридцатку на год!» — едко хохотнул парень.
«С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру».
«Сергей, давай сюда!»
От забора к палаткам быстро шел Константин, с веселым видом призывно помахивая снятыми перчатками. «Ну как?» — спросил Сергей.
«Все в порядке. Можешь швырять чепчик в воздух. Не полторы, а две косых дали за твои часики».
Константин перчатками похлопал по боковым карманам. «Здесь твои две,
здесь мои пять».
«Вернули долг».
«Кто вернул?» Сергей взглянул на забор, где стояли люди возле чемоданчиков. «Те двое в телогрейках?»
«Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, выберу костюм. Только прошу, в торговлю не лезь, все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый, верно?»
«Этого я не знаю», —